Здравствуйте, мои любители страшных историй. Автор сегодняшней истории Дмитрий Романов. История будет о том, что если вы ищете какое-то доказательство потустороннего, то вы обязательно его найдете. А перед началом истории, для тех, кто нас слушает впервые, хочу сказать, что в описании к подкасту есть ссылка на Литрес, где я выкладываю свои книги в жанре ужасов. Проходите, скачивайте, читайте, возможно, вам понравится и вы купите. Это для меня будет очень хорошая поддержка. Хочу сказать спасибо тем, кто пишет отзывы на Apple подкастах. Они меня очень мотивируют делать истории. А сегодняшняя наша история называется «Каменный переулок». Дочитав очередную страшную историю, коими кишат просторы интернета, Александр Петрышев закрыл крышку ноутбука, позволив комнате погрузиться во мрак. Жаль парня, главного героя рассказа. Жил себе потихоньку и не создавал препятствий жизни других, и вот раз, в один прекрасный или не очень день, подвергся нападению злой нежити прямо в собственной квартире. Из платяного шкафа вылез бабай и откусил несчастному голову. Вот так бывает. Петрышев встал и подошел к окну, настежь его распахнув. Повеяло приятной прохладой и целым букетом уличных запахов, включающим в себя выхлопные газы автомобилей, сладковатый душок табака случайного прохожего и легкий шлейф его парфюма, а также зловоние из ближайшей помойки, которая на своих незримых крыльях разносит ветер. Однако главная составляющая, придающая композиционную завершенность аромату, это нотка ночной тревоги, опасности. С наступлением темноты она витает в воздухе, приглашая всех желающих в свои сумеречные сети. Луна поднялась над рядами многоэтажек, разлив на крыше домов блекло-оранжевый цвет. Ее полумесяц, окруженный множеством звезд, сегодня имел вид дольки апельсинового мармелада, распластанной на черном с крупинками сахара пластиковом контейнере. Настал момент, когда улицы города наиболее интересны и привлекательны. Обнажается все то, что скрыто днем от постороннего взгляда. И в этот час Александр выходит из дома в поисках истинного адреналина, с постоянством соседки-старушки, которая каждое утро направляется в магазин за свежим молоком. Некоторое время назад он удовлетворялся простым шатанием по городу, пусть и не по самым спокойным его местам. Безмолвная фигура в черной толстовке с лицом, скрытым в тени капюшона, не вызывала подозрений. В связи с чем нередко, будучи принятым за своего, ему удавалось затесаться в ряды больших и шумных компаний, состоящих преимущественно из разношерстных полупреступных элементов. Однажды принял участие в массовой потасовке, получив от этого настоящее удовольствие. Однако, в скором времени этот вид досуга Петрышеву наскучил, и для своих изысканий он стал выбирать все более мрачные и отдаленные от дома закоулки, заброшенные здания с темным прошлым, места, на которых происходили серьезные преступления. Вот что привлекало и щекотало нервы по-настоящему. Сегодня в списке посещения значилась так называемая «Мертвая улица». Это лишь два десятка сталинских домов на окраине, некогда возведенных плененными немцами на территории бывшей лечебницы. Улицей как таковой не являлась. На карте значилась под названием «Каменный переулок». Совершенно ничего примечательного из ряда вон выходящего на просторах этого закоулка не происходило. Жизнь обитателей шла своим чередом. Образовывались молодые семьи, появлялись на свет новые люди. Представители поколения прошлого старели и умирали, как и везде. Так было вплоть до рубежа второго тысячелетия. Что произошло и ввиду каких обстоятельств абсолютно все жильцы дома оказались в рекордные сроки расселены, до сих пор доподлинно неизвестно. Но, разумеется, версии хоть отбавляй. Говорили же про внезапно осевший грунт под фундаментами, что подтверждалось трещинами на большинстве строений и наклоном домов. Любители теории заговора шептались о неком секретном эксперименте на функционирующем в те времена, а ныне законсервированном предприятии оборонного комплекса. Суть этого эксперимента заключалась якобы в тестировании новейшего химического оружия на жильцах этого переулка, выбор на коих пал в связи с их территориальной близостью. После распыления ядовитых токсинов, военные и ученые, ранее не осознававшие истинного масштаба проекта и неминуемых последствий, в экстренном порядке произвели эвакуацию, героическим образом предотвратив гибель людей. Существовали и более фантастические догадки. Порождены эти слухи отсутствием официальной версии инцидента. Планы городских властей на землю и постройки также не озвучивались. Масло в огонь любопытства подливали бывшие жильцы каменного переулка, о причинах переезда говорить не любившие, стараясь избегать этой темы. Как бы там ни было, около 20 пригодных для проживания домов вот уже второй десяток лет пустуют, поэтому и мертвая улица. Конечно, бездомные здесь имеются, но совсем немного, наверное, наиболее храбрые. Причины тому нередко обнаружение трупов этих самых бездомных. Возможно, фактором немногочисленности контингента люмпинизированных слоев населения является еще и суеверный страх. Дело в том, что лечебница, стоявшая здесь с начала и почти до середины 20 века, являлась ничем иным, как домом скорби. Методы лечения психических расстройств в ту пору были, мягко говоря, не идеальны. Ходили слухи, что за все годы работы заведения было захоронено прямо на территории немало пациентов, далеко не все из которых умирали своей смертью. Так была образована еще одна версия бегства из переулка при плановой замене трубопроводов водоснабжения рабочими случайно обнаружено целое кладбище. Огласке факт предавать не стали, а просто увезли останки на ближайшую загородную помойку со всеми вытекающими последствиями в виде мести потревоженных духов. Поэтому людей срочно требовалось отселять для их же блага. Без препятствий со стороны уличной преступности и патрулирующих окрестности сотрудников патрульно-постовой службы Александр Петрышев оказался в нужном месте, где рассчитывал получить порцию экстремальных ощущений. Несмотря на то, что город, в котором он родился, вырос и проживал поныне не назовешь большим, в этом его уголке Александр ранее не бывал. Взору предстала типичная картина запустения. Разукрашенные дворовой живописью и пестрящие похабными надписями стены, раскроившийся и потрескавшийся за годы бетон на дорогах, с растущими сквозь него молодыми деревьями и пробивающими себе путь к солнцу сорняками. Стекла в большинстве окон разбиты и мелкими кусочками лежат на дороге. Фонари, конечно же, здесь имелись в достаточном количестве, но ожидаемо ни один из них не работал. Путь Александра указывал луч света карманного фонарика. Судя по ржавым корпусам ламп на столбах, бездействует уличное освещение давно. Да и для кого ему работать? Все же есть для кого. Направляя по очереди свет фонарика то в одно, то в другое окно дома, мимо которого проходил, Петрышев уловил движение в комнате на втором этаже. Тень, ощутив на себе пристальное внимание, сначала зашевелилась, а затем прошмыгнула глубже во мрак, куда луч никак не мог добраться. Черные окна дома напоминали глазницы в черепе покойника, а случайно потревоженный обитатель трупного червя в них же. В общем, ничего особенного в этом месте Александр не увидел, хоть и своеобразного зловещего колорита оно не было лишено. Уже собираясь разворачиваться и возвращаться домой, не доходя до крайнего дома улицы, он на мгновение остановился, выключив фонарик и вглядываясь в темноту. «Да нет, не может быть», — усомнился он. На траве у торцевой части дома виднелся целый сноп света, падал который, судя по его положению, из окна. И выглядел он таким образом, что вряд ли его природой мог стать светильник или ночник. Свеча отпадала тем более. Трансформаторная подстанция, от которой запитаны эти дома, выведена из эксплуатации почти сразу же после расселения. Может быть, новоявленные жильцы пользуются бензогенератором или другим альтернативным источником энергии, хотя вряд ли подобное удовольствие им по карману. В любом случае, это довольно интересный факт, рассудил Петрышев, и заинтригованно направился к третьему подъезду последнего дома Мертвой улицы. Жуткая вонь, включающая в себя запах человеческих испражнений и гниющей дохлой кошки, атаковала обонятельные рецепторы искателя приключений, когда он с силой дернул входную дверь подъезда на себя. Отшатнувшись и едва удержавшись на ногах, он с трудом поборол рвотный позыв. Первым делом раскрыл дверь как мог шире и отошел подальше, пусть для начала проветрится. Посмотрев налево, на заросли травы, моментально понял, чего не хватает. В окне больше не горел свет. Направившись к углу дома, он уже четко понимал, какое именно окно может являться источником вызвавшего интерес освещения. Но очутившись у стены торцевой части дома и посветив на нее фонариком, усомнился и в своих расчетах, и в самом себе, и во всем, что есть вокруг. Сердце готово было выпрыгнуть из груди своего неразумного хозяина и пойти своим путем. Чем дальше отсюда, тем лучше. Причиной стало то, что на протяжении всей стены имелось лишь одно окно, наглухо заколоченное толстой фанерой. «Стоп! Спокойно!» — обратился Петрышев к себе вслух. Переведя дух, он решил во что бы то ни стало идти в подъезд, в эту комнату. Ведь это то, что он искал. Гремучее месиво из страха, азарта, жажды приключений и потустороннего клокотало внутри и подталкивало вперед. После проветривания запах в подъезде не исчез, но, по крайней мере, на этот раз появилась возможность в доме находиться. Ступеньки и лестничные пролеты завалены самым разнообразным мусором, остатками строительных материалов, тряпьем, когда-то являвшимся мужскими и женскими нарядами, детскими игрушками от обугленных кукол с ледяными в своей голубизне глазами до маленьких солдатиков в боевых позах. Валялись по всем углам, конечно же, и пустые бутылки из-под водки и прочих алкогольных напитков. По соседству использованные медицинские шприцы. Фонарик в руке отчаянно заморгал и выключился. Идти по темноте, рискуя выколоть глаз инфицированным шприцом, или бросить все мероприятия. Квартира, которую он намеревался посетить, находилась на втором этаже. Вспомнив, что есть еще зажигалка, он решил продолжить путь. При осторожном движении риск свернуть шею или наткнуться ей же на иголку шприца минимален. Очень аккуратно Александр поднялся на второй этаж, пробравшись через горы мусора. Оказавшись перед дверью, являющейся предметом интереса, Петрышев увидел, как сквозь замочную скважину из квартиры исходит свечение. А что, если какая-то из семей до сих пор здесь официально проживает? И мой визит будет расценен как вторжение в частную собственность. Объяснять наряду полиции, кто я такой и что здесь делаю, крайне нежелательное осложнение. Так можно было сформулировать обрывчатые и несвязанные мысли, возникшие в момент нахождения у двери. «Плевать!» — получил одобрение от самого себя Петрышев. «Даже если и так, то ничего противозаконного я не делаю. Да и какие нормальные люди смогут жить в таких условиях?» Перед тем, как постучать и войти, он заглянул в развороченную монтировкой или другим крепким инструментом замочную скважину. Взору предстала маленькая прихожая, переходящая в кухню. На кухне за столом сидели несколько человек. Два пожилых господина в белоснежных рубашках и черных бабочках, у обоих острые, гладко выбритые подбородки и подвижные глаза, выглядывающие из-под зарослей густых бровей, словно пугливые мышки. три женщины разных лет, самой старшей около 60. Она имела невыразительное лицо с отсутствующим выражением бесстрастных глаз, как будто потеряла все, что ценила в жизни. Средняя по возрасту была красивой женщиной лет 40, с копной блестящей черных кудрей. Молодая же все время смотрела куда-то в сторону, и перед взглядом Александра представал лишь ее профиль. Да, и позади этой компании стоял еще высокий, с иголочки одетый мужчина, как будто готовый позировать для коллективного снимка. Очевидно, что из-за особенностей освещения внутри квартиры все люди казались необычайно бледными, и одежда на них одних и тех же тонов. Но это от освещения едва ли зависит, хотя может быть и такое.
«На твоем месте я бы с ним не связывалась»,
— услышал он звонкий голос за спиной, от которого душа ушла не то что в пятки, а на какое-то время словно вышла за пределы телесной оболочки с целью привести нервишки в порядок и немного отдышаться. Не оборачиваясь, дрожащими руками Александр достал зажигалку и несколько раз чиркнул барабанчиком. Раз из седьмого огонек таки появился. Александр резко развернулся и увидел сидящую на ступеньках девушку. В легком платье, похожем скорее на ночную рубашку, она сидела, склонив голову к ногам, и что-то старательно выводила на слои пыли.
«Он псих, лучше брось!»
— повторила она, не переставая водить пальцем по ступени и не поднимая головы. «Кто ты?» — Александр наконец справился с дыханием и задал ей встречный вопрос. Незнакомка оторвалась от начертания узоров на ступеньке, и медленно ее голова начала подниматься в его сторону.
«Кто я?»
— шепотом повторила она вопрос.
«Смерть твоя!»
Нехарактерным для девушки басом проорала она и дернулась в его направлении, показав, наконец, свое лицо. Лицо у нее оказалось необычайно бледным, жутким, темно-синими венами и местами кровоподтеками. Веки пожелтели и нависли над глазами, сами глазные белки мутные, зеленые зрачки ушли в сторону, зубы прогнили совершенно и формы напоминали скорее резцы. Если бы Петрышев был чуть более впечатлительным, то наверняка тут же упал бы в обморок. Подобного ему видеть не приходилось, разве что в фильмах ужасов. Да что можно говорить о кино, когда при подрагивающем огоньке зажигалки в заброшенном доме видишь такое? Отпрянув, он бросился вниз, моля и бога, и черта о спасении и возможности выбраться отсюда в физическом и душевном здравии. За какие-то мгновения он преодолел несколько десятков захламленных ступеней и едва не вышиб с петель дверь в подъезд. Не оборачиваясь, он бежал как никогда ранее. Голова кружилась от утомления и жажды, мышцы ног начинали ныть. Остановился Александр, когда первый дом мертвой улицы скрылся из виду. Поймав первую попутку, домчался до дома, в котором, не раздеваясь, упал на диван, рассчитывая на моментальный сон. Однако вместо сна мысли занимала увиденная картина совершенно жуткой физиономии. Поворочившись 5 минут, он направился на кухню, где открыл бутылку коллекционного солодового виски и налил себе полный стакан. Это единственная бутылка с алкогольным напитком, а в данной ситуации для успокоения он просто необходим. Почувствовав, как по напряженным мышцам разливается приятное тепло успокоения, Петрышев вернулся в комнату, разделся и лег спать, стараясь не думать о полоумной дамочке, которая неизвестно кем является, просто обезумевшей особой или самым настоящим призраком. Поутру, как обычно бывает, все увиденное ночью рассматривалось уже сквозь призму здравого смысла и критического мышления. Таким образом установлено, что за дверью находились одни из тех бездомных, населявших мертвый квартал. Почему одеты прилично? В наше время нет проблем с одеждой. В мусорных баках у каждого дома можно найти дорогие и подчас практически новые вещи. Бросившаяся на Александра девушка – обычная наркоманка. Скорее всего, она очень больна и скоро умрет, насколько можно дать оценку ее плачевному физическому состоянию. Ежедневно испытываемая боль могла стать фактором возникновения безумия или помешательства. Отсюда проистекает агрессивность и объясняются сказанные ею слова, содержащие в себе ни малейшей смысловой нагрузки. Свет электрической лампы из заколоченного окна он упустил из внимания, возможно, попросту забыв об этом факте. Прошел месяц, другой, и Петрышев уже не вспоминал про инцидент. Несмотря на то, что с точки зрения логики все казалось разложено по своим местам, с той поры жанр современной страшилки лишился одного из своих давних почитателей. Фильмы ужасов также были отвергнуты, что уж говорить про былые ночные вылазки в поисках приключений. Однако былой интерес возродило случайно замеченное объявление в бесплатно распространяемой газете, выпуски которой Александр любил время от времени просматривать. Некий подрядчик городской администрации проинформировал население о скором сносе всех домов в Каменном переулке. До назначенной даты проведения работ оставалось 4 дня. Петрышев думал, что если он в скором времени не отправится туда и не найдет подтверждения своей теории относительно увиденного, не сможет сделать этого уже никогда. С чем тогда он останется в таком случае? С непроверенными, подтянутыми за уши умозаключениями? А если он действительно встретился с потусторонним явлением, с тем, что так искал, а встретив, испугался и выдумал тому рациональное объяснение? Так или иначе, а проверить и доказать одну из теорий есть последний шанс сегодня. На завтра назначено уничтожение мертвого квартала. Дождавшись наступления темноты, Александр вышел из дома и полной решимости походкой зашагал под едким светом уличных фонарей. Он решил, хоть и вряд ли застанет живой бездомную особу, взять с собой в качестве орудия самообороны газовый баллончик. Эффект дает ощутимый. Использовать довольно просто, да и травмировать оппонента невозможно. Попав на территорию мертвого квартала, Александр отметил, что никаких заметных приготовлений к завтрашнему сносу нет. Каких-либо изменений он не увидел. Разве что изменилось ощущение от этого места. На этот раз казалось таким знакомым и вместе с тем поистине жутким, как бы он ни пытался храбриться и выставляться смельчаком перед самим собой. Из единственного окна торцевой части падал свет в заросли уже пожухлой и высохшей травы. Открыв дверь, ведущую в подъезд, он ощутил еще более тошнотворный запах, чем в прошлый раз. Мертвая кошка, очевидно, уже разложилась, и трупные черви сожрали ее внутренности без остатка. Поэтому и пахнуть было нечем. Смрад человеческих испражнений отошел на второй план. Сейчас в зловонии доминировал запах, очень характерный. Пахло гниющей человеческой плотью, испускающей тошнотворно-сладковатый аромат, от которого кружится голова. Петрышев прошел на последний, третий этаж дома, оттуда поднялся на чердак, исследуя при помощи фонарика каждый доступный квадратный метр на предмет нахождения жутковатой девушки со множеством проблем. Когда он решил направиться к той самой квартире, до него дошло. Проверены только подъезд и чердак. Тогда как она может скрываться в любой из этих 9 квартир, да к тому же остается еще и подвал, идти в который желания нет, хотя бы потому, что, кажется, именно оттуда и доносится трупный запах. Решив, что не станет проверять все эти квартиры и спускаться в подвал, Александр сжал в руке газовый баллончик, убеждая себя в том, что в случае нападения наверняка сможет дать отпор. Из замочной скважины, как и при прошлом посещении, исходило свечение. Теперь оставалось лишь одно – войти в квартиру и поговорить с людьми, убедившись в том, что никакой мистики здесь нет. Убедиться и спокойно идти домой, более не вспоминая про этот мертвый квартал. Тук-тук-тук. Постучал он по деревянному косяку. Обшивка двери была слишком мягкой. Тук-тук-тук, тук-тук. — раздалось в ответ. Кажется, эхо. Однако звук был продленным, как будто иной тональности и исходил от другой поверхности. Ерунда. В замкнутых пространствах так обычно и бывает. Может, и не то послышится, — успокоил себя Александр, тут же скомандовав «Вперед!». На этих словах он распахнул входную дверь. Вместо освещенной прихожей и кухни его встретила мгла с прохладной подвальной сыростью. Вся цепочка рационального объяснения прошлого визита вмиг оказалась вывернута, разобрана по звеньям и горсткой брошена под ноги ее автору. Включив фонарик, Петрышев, не проходя внутрь, осветил комнату. Та самая маленькая прихожая и следом за ней кухня, только утопающая в пыли, паутине, с черным грибком на стенах. Закрыв за собой дверь, он решил проделать небольшой эксперимент. Снова припав к отверстию, ожидаемо увидел ту же самую картину. Компания неподвижно сидевших людей посреди освещенной кухни, в тех самых позах. Открыв дверь, он увидел всю ту же темную пустоту заброшенной квартиры. Так несколько раз. Результат не изменен. Находясь в несколько озадаченном состоянии, он сильно хлопнул дверью и услышал тихий стекольный звон. При повторении хлопка повторился и звон. Когда он посмотрел в замочную скважину, увидел странную картину. Ориентация предметов, людей, самой кухни теперь изменилась. Людей за столом перекосило и притянуло ближе к двери, приподняв стол и несколько его наклонив, как и самих людей. Повторив хлопки дверью еще несколько раз, он убедился, что звон исходит из замочной скважины. Снова заглянув в отверстие, Александр стал свидетелем еще больших изменений. Люди вместе со столом находились чуть ли не на потолке. Засунув два пальца внутрь замочной скважины, он не без труда достал оттуда нехитрый оптический прибор, состоящий из двух цилиндрических линз разной толщины, прижатых друг к другу. Между ними заключена маленькая черно-белая фотография размером с крупную монету. На фотографиях как раз были изображены те самые люди, которых Петрышев предполагал увидеть живыми за этой самой дверью. «Теперь все понятно, что касается людей в квартире», — подумал он. «Понятно также, почему изображение было настолько блекло, фотография ведь черно-белая. И как я раньше не заметил и не догадался, вот что удивительно. А что насчет свечения? Ведь оно не исчезло, из зияющего отверстия по-прежнему исходит лучик света». Напоследок он решил еще раз открыть дверь, убедиться в очевидности открытия и исследовать природу свечения. Когда дверь распахнулась, Александр просунул голову в темноту и, желая достать изо рта зажатый между зубами фонарик, совершил неловкое движение кистью, в связи с чем фонарик покатился по грязному полу прихожей, при падении еще и приземлившись на кнопку включения. Вот это совсем нежелательно. Теперь предстояло искать фонарик в кромешной темноте. Проследовав на кухню, он стал шарить рукой по площади его предполагаемого местонахождения. Вдруг дверь заскрипела и медленно закрылась. Петрышев, стараясь не поддаваться панике, дрожащими руками искал фонарик, вытерев ладонями уже треть всей пыли на полу. Тревога и беспокойство нарастали. В запертой комнате, как снежный ком на склоне горы, Александр поднялся с колен и решил пробираться через темноту как есть. Едва встав на ноги и расправив плечи, он ощутил прикосновение холодной кисти к своему левому плечу. Рука дернулась в карман за оружием в виде газового баллончика, но достать и применить его было не суждено. Александра ослепила необычайно яркая вспышка света, сопровождающаяся легким задымлением и хлопком. В следующем выпуске рекламной газеты, распространяемой бесплатно, которую имел обыкновение читать Петрышев, появилось опровержение информации о сносе домов, находящихся по Каменному переулку. Никаких подрядчиков для этого мероприятия администрация города не привлекала. Решение по уничтожению построек по данному адресу не принималось. А в номере той же газеты, вышедшем в свет около месяца после опровержения, появилась в виде небольшой колонки следующая краткая статья. Гражданин А Находясь под влиянием большого количества выпитого спиртного, в результате пьяный Сорен нанес своему собутыльнику 5 ударов ножом в область груди и, оставив раненого умирать, скрылся с места преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить возможное местонахождение подозреваемого. Данный гражданин скрывался в квартире одного из заброшенных домов по Каменному переулку, где и был задержан оперативными сотрудниками. К поиску разыскиваемого в связи с большой площадью и особенностями территории были привлечены служебные собаки. Так, с их помощью обнаружены тела нескольких человек. Личности удалось установить только у 3 погибших. Среди них оказался без вести пропавший месяц назад Петрышев А.Б. Его нашли в крайнем подъезде самого последнего дома переулка, в квартире на 2 этаже. При осмотре места происшествия в замочной скважине двери было обнаружено нехитрое устройство с 2 линзами и маленькой черно-белой фотографией между ними. Так, смотревший в замочную скважину видел проекцию изображенных на фотографии людей в естественном размере для данной точки обзора. Наиболее интересной для следствия оказалась фотография, помещенная между цилиндрами. На ней в компании 6 человек был запечатлен и погибший. Все они находились в комнате, где обнаружили труп. Никого из изображенных на снимке людей идентифицировать и разыскать не удалось. Таким образом, к дурной славе мертвого квартала прибавилась еще история гибели Петрышева. От людей, отдаленно знавших Александра, сформировалось мнение о том, что он любил, как говорится, потрепать нервы и являлся отчаянным искателем приключений, намеренно впутывался в разные сомнительные истории. Вот и нашел, заключали они. Поговаривали, впрочем, о том, что с тех пор кто-то в мертвом квартале каждую ночь разгуливает по квартирам с фонариком, то останавливаясь и прислушиваясь, то ускоряясь и переходя на бег. Получены эти сведения от самых отчаянных жильцов заброшенной территории, коих осталось немного. Последние находки способствовали нежеланию населения и мимо проходить. Остались самые непробудные пьяницы и последние наркоманы. Мало ли чего не привидится под действием дурмана. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, подписывайте на подкаст друзей. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.